эфире «Радио России Санкт-Петербург».
В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
За пультом в студии Татьяна Кузнецова. У микрофона сегодня в этот четверг Анна Бондаренко. Добрый вечер всем. И в нашем эфире передача из цикла «Такие разные», посвященного Году единства народов России. Смешаем сегодня зелье из мифов и поверий разных народов, проживающих на территории нашей страны. Взболтаем, потолчем и выудим из этой волшебной кадушки одного единственного персонажа – красивую девушку с кожей сероватого цвета. Догадались? Сейчас я скажу самое главное. У нее нет хвоста. У нее есть ноги. Но это она русалка. Как так вышло, что в массовом сознании русалки оказались с рыбьими хвостами? Будем разбираться. И поможет нам в этом, как всегда, библиотека национальных литератур. Здесь открылась выставка проекта «Невидаль. Русалки. Персонажи народной демонологии». В окружении девушек с сероватой кожей, в длинных рубашках, с масками вместо лиц, руководитель проекта «Невидаль», режиссер и художник Илья Лошаков. И в руках у него книга.
Я начинал с одной книги. Это мой такой основной книгой. Это Дмитрий Зеленин «Умерший неестественной смертью». Сейчас она переиздана. Те, кто хочет изучить русалок, стоит ее почитать. Эта книга в облегченном виде, так сказать. В оригинале там именно очень много собрано со слов записано, не обработано. Это полегче, ее легче читать, стоит почитать. Сейчас, конечно, хлынуло очень много книг и очень много плохих книг. Очень много плохих книг. Перепечатывают, допечатывают, врут, придумывают, копируют у друг друга, просто вставляют, потому что такой тренд идет. Это плохо. Вот. Поэтому стоит читать хорошие книги и настоящие. И ходить в музей в первую очередь, потому что музей – это все. Все, что есть в музее, это история, от чего может оттолкнуться, что никогда не собрет. Да? Это предмет, картины. И мы сегодня начнем про русалок. У нас очень много народов, и у каждого народа своя русалка. Я выбрал основные. У нас есть художница Алена Цветкова, которая создала по моей просьбе русалок, чтобы немножечко было легче воспринимать. Вообще, кто такие русалки, откуда они взялись? Русалки – это по Зеленину. Это умершие, естественно, смертью люди в разных местах. Некрещенные, также он называет их заложниками. Их не принимает земля. Они находятся на земле до того времени, сколько им было суждено. Есть такое, говорят, когда исчезают русалки, привидения и тому подобное. Мне тоже стало интересно, когда они исчезают на самом деле. Вот они ходят, привидения, русалки, какая-то, назовем, нечистая сила. Русалок не причисляют к нечистой силе, кстати. Когда ты умираешь неестественной смертью, Бог тебе дает определенный промежуток времени, когда ты должен прожить. Они исчезают тогда, когда этот промежуток заканчивается. Например, был тебе, положим, там 70 лет. Вот они находятся на земле 70 лет. Я говорю всегда, Бог знает два момента твоей жизни – рождение и смерть. Все остальное ты заполняешь сам, самостоятельно, от и до. Он дает нам всем одинаковые возможности. Поэтому именно считали, что некрещенные девушки в основном русалками считались. Слово «русалки» до начала 20 века нигде не употреблялось. Оно пришло тогда, когда появилась литература, романы. Если посмотреть в разных книгах этнографических, то там нет слова русалка. Это большая часть европейская русалка. Считается, что русалка именно с хвостом. На самом деле славянской русалки нет хвоста.
Хвосты есть у русалок европейских. У тех, что обитают на территории нашей страны, хвостов нет. У них обычные, привычные ноги. И они разные бывают. Классификация русалок от Ильи Лошакова.
Первое – это водяница. Это самая, наверное, популярная, так сказать, русалка. У многих народов считается, в Полесье, на юге, на Украине она большая часть, в Беларуси считается именно водяница. Слово водяница значит живет в воде. Водяницы обычно у них черные волосы или зеленые волосы, цвет кожи у них темный, такой темно-серый у них считается. Они живут именно в воде, в озерах, их место обитания там. Также считается, что водяницы становятся русалками, они были не крещенные, и также до свадьбы, которые были. Также считается, что это проклятые, когда мать или отец делали проклятие, и они становились водяницы, никогда не находились на полях, другие русалки выходили в поля. Чем они занимались? Обычно все русалки появлялись, большей частью народов России, они появляются в определенный момент. Это называется русалища неделя. Это перед Троицей они появлялись. Они находились, русалки находились на земле только в летний период. В некоторых народах есть, когда они появлялись и зимой, но чаще всего они находились именно в период лета. Ивана Купала, самый знаменитый праздник, это отгоняли русалок, чтобы они не вредили такой праздник. В некоторых у народов есть обряд русалки. Они делали огромное чучело русалки, как масленицу, и несли по всему селу, отдавали на эту куклу старой ткани, так сказать, защитить, отдать дань русалке, чтобы она никакую беду не принесла в дом. И потом эту русалку сбрасывали в воду, вот, и она уплывала, считалось. Пойдем дальше. Это Лабаста. Это Астраханская область. Описание, что это старая женщина, обвисшие груди, мохнатая, именно такая злая, которая затаскивала в болото. Именно Лабаста. У башкиров Албаста есть. Это немножечко другое. Это Лабаста, именно Астрахань, именно старые, которые уносили детей, которые топили детей, именно охотились именно за детьми они. Это Мавка, это самая, наверное, знаменитая, все, наверное, их слышали, самая знаменитая. Это считается, вот прям Мавка, если там брать перевод, это мертвые. Это самое знаменитое, если вы читали Гоголя, вот именно мавки у него там были. Вот именно мавки. Вообще Гоголь очень хорошо знал этнографию, мифологию. Когда он писал, был в Санкт-Петербурге, и он писал ночь, сборник свою «Ночь перед Рождеством», он просил маму, чтобы она присылала ему оттуда, с Малороссии, записи. Она ходила по домам и он просил, чтобы он ходил по домам и собирала мифологию и отправлял сюда, потому что считала, что в Санкт-Петербурге такая диковинка, они ничего не знают, и там такой был бум на Малороссии, все хотели узнать. И поэтому вот Гоголь так попал. Когда он написал, это был фурор, но он потом в дальнейшем говорил, что ему не нравилось то, что написал, не самое из произведений, вот, но его все именно запомнили так. Если почитать Гоголя, там вся мифология, от и до, то, что он слышал, то, что он видел. Мавки некрещенные тоже дети. Считается, что только русалками могут быть девушки, но на самом деле нет. В некоторых регионах есть и мальчики. Чем они отличались? У них были рыжие волосы. Считалось, что у них рыжие волосы именно в мальчиках-русалок. Вот. Но их очень мало информации про них. Это на юге. Лишачиха. Это считается лишачиха, считается жена лешего. Звуки такие же лешего она произносит, пугает. Она обычно живет в лесу, она любит сидеть на деревьях, качаться на деревьях, именно на ветках березы. Лишачиха. Давайте пройдемся. Это хитка. Хитка считается, что она живет часть больше в болотах. Те, кто умерли в болоте, именно там. Чертовка. Чертовка называли всех абсолютно. Во всех регионах есть черт, чертовка. Считалась именно жена черта. Она вот именно чертовка. Когда этнографы собирали, не спрашивали, там, знаете, там про русалок что-то, они не понимали, что от них хотели люди. И вот когда называли там чертовка, они уже начинали понятно, кто это, и начали про них больше как бы рассказывать. Чертовка. И, наверное, шутовка. Это тоже один из подвидов русалок, которые живут в воде.
В воде живет большинство русалок, но не все. Некоторые живут в полях. В Белоруссии, например, русалок можно найти в цветущей ржи, а к людям они выходят летом.
Что они едят, например? Что могут есть русалки, да? Зеленин пишет о том, что мало упоминаний, что они едят рыбу, раков. Большую часть говорят, что они едят хлеб. Им подношение было хлеб, когда цвела рожь, чтобы русалки не топтали рожь, им приносили кусочек хлеба и оставляли там. Как они выглядели, в чем они ходили, какая была у них одежда? У меня тоже был этот вопрос, потому что, чтобы создать костюм, нужно было понять, что на них было. Большую часть они, конечно, были без одежды, голые. У них была прозрачная кожа, белая кожа, поэтому во всех у нас костюмах закрытое тело. перчатки полностью, чтобы не было человеческого тела. И в некоторых районах, что они, значит, рубашка у них, потрепанная рубашка или рваная рубашка белого цвета. И поэтому, когда русалки выходили в свое время, люди оставляли на заборах куски ткани, белой ткани, чтобы русалка, так сказать, не проникала в дом и не мешала жить. Какого цвета волосы у них были у всех русалок? Абсолютно разные. Зеленые были, где-то были черные, где-то синие. У моей деревни, о которой мне бабушка рассказывала одна, там у нее были зеленые волосы. Она шла утром с колхоза, и она сидела на мостке и расчесывала волосы, гребни. Мне стало интересно, гребень, что означает гребень? Если брать в сказках у Афанасьева, в сказке тоже присутствует гребень, когда его бросает, вырастает лес. Я начал искать литературу просто про гребень, ее нету. Просто кусочками. Что такое гребень? Мне стало так интересно, что такое гребень. Я сейчас изучаю. Я покупаю гребни, изучаю во всех, значит, описаниях русалок в разных регионах. У русалок есть гребень. В некоторых пишут, что они или золотые, или серебряные. В некоторых пишут металлические, железные. Но если мы будем говорить, что русалка – это нечисть, по другим источникам нечисть боится металла, именно железа она боится. Поэтому я еще раз говорю, что она – это не нечисть, это вот такой персонаж. Вот. Гребень у них абсолютно у всех есть. В некоторых есть описание, что, значит, есть камни драгоценные стоят в них. Некоторые считают, что если украсть у русалки гребень, то можно найти папоротник. Он цветет в Ивана Купала. Чтобы найти папоротник, можно взять гребень. Он отгонит нечистую силу, которая защищает именно папоротник. Всегда считается, что они расчесывают волосы, они ухаживают за собой. Русалки, тем они заманивают к себе людей. Большую часть мужской пол ведется на это все. И очень много говорят, как мужчины ходили и смотрели на русалок. Ну, большая часть погибали. Есть одно у Зеленина, значит, рассказ, как мужчина сходил к колдуну, он ему посоветовал, как увидеть русалок, значит, как обезопасить себя. Он ему сказал, с одной стороны, на спину и на грудь, надень крестик, и они защищают себя. Мужчина дождался, пока все уснут, и пошел, значит, на озеро, светила луна. Обычно русалки появляются, когда луна. И он начал смотреть, они пели, плясали, и он решил с ними присоединиться. Они пытались его схватить, не получилось. Но потом, когда он начал еще к ним приставать, он случайно за ветку задел крестик, и он крестик слетел. Его они защекотали. Русалки не только тут, но и щекотками доводят до смерти. Там написано, что он умер, они принесли его домой, надели на него рубашку, и утром его обнаружили мертвым. И, конечно, все вокруг говорят, что были русалки. Как рождаются слухи? Я живу в деревне, я знаю, как рождается это все мифическое. Это до сих пор есть деревня. Это объяснить проще всего, там придумать что-то. Не какие-то научные вещи, да, а проще там придумать.
Руководитель проекта «Невидаль» Илья Лышаков вырос в деревне в Алтайском крае. И он знает, о чем говорит.
Самое интересное было у нас с русалками, когда прорвало плотину. У нас им был заказник, где у нас прилетают лебеди. И у нас в какой-то момент, значит, прорвало плотину. Все. Это вот они почитали воду, живут там русалки. И вот это гнев русала, который пробил эту плотину. Не то, что просто время пришло, нужно чинить и все ухаживать, проще сказать, что как бы это там русалки и все остальное. Когда русалки появляются, когда русалки приходят на землю, чем они занимаются? Они все, у них игрища, они любят петь, они любят танцевать, они очень не любят хлопать, хохотать. Русалки обычно качаются на ветвях, у них два любимых дерева, это береза или осина. Они качаются на ветках. В некоторых писаниях развлечение русалок строилось так. Они привязывали свои волосы к дереву и спрыгивали. И качались так на ветках, на волосах в некоторых регионах. Также они шутили над приезжими. В некоторых регионах те русалки, которые живут в полях, они встречаются на перекрестках и описывают, что они играли в пыль. Они поднимали пыль. Также считается, что, наверное, видели, когда ветер, такой вихрь на дорогах поднимает пыль. Есть два поверья. В одних регионах, что это черти бесятся, если туда бросить нож, можно их обезвредить. В некоторых регионах говорят, что это свадьба русалок. происходит. Значит, после того, когда они повеселились, они всегда идут в ближайшие деревни. Почему в ближайшие деревни, да? Русалки, умершие естественной смертью, это значит где-то рядом. Они обитают там, где они умерли, большая часть. Они не могут уйти далеко. Так же, как и вампиры, упыри. Считается, что ареал их обитания, деревни и место, где они умерли. Они обычно приходят в дом, в соседние дома, или к своим родственникам. В некоторых поверьях, что они приходят в бане, моются, им оставляют там какие-то полотенца. В некоторых, что они приходят домой, и те, кто умеет прячь, шить, они берут ткани, шитье и как бы шьют себе одежду. В некоторых они там, где хранят зерно, они находились там, или коровы, и якобы считают, что тоже русалки забирали молоко, как и ведьмы. Вот, поэтому, чтобы обезвредить, всегда вешали или сер, или те растения, у которых есть колючки. Да, это крапива, это чертополох. После того, когда их время наступало, заканчивалось их время, они отправлялись куда-то. Нету точных источников, где, куда они отправились, где они находились. Некоторые говорят, что они засыпали и живут в подземном царстве. Некоторые считают, что они, значит, в деревьях, как дриады. Некоторые считают, что они живут в зимнюю спячку, впадали под мельницы, под колесо мельницы, находились там, и они как бы дожидали свое время. В некоторых регионах они появлялись зимой. Считалось, если была прорубь и есть следы, значит появилась русалка. Чтобы обезопасить себя, обычно, да, оставляли одежду, оставляли еду. На полях обычно проводили обряд, большую куклу проносили, чтобы не было беды на это поле. Также они очень любили помогать рыбакам. В некоторых версиях, что не помогали. Некоторые они любили переворачивать лодки. В разных регионах по-разному. Это смотря как видели они мир. Да, в каждом регионе, что вокруг них было.
Проект «Невидаль» – это активные люди. В прошлом году они провели пленэр. Одели 15 русалок, посадили их в Лопухинский сад и пригласили художников рисовать. Эти картины можно посмотреть на выставке в Библиотеке национальных литератур.
Здесь представлены картины, которые были нарисованы именно на пленэре. Я сшил там 15 костюмов, и русалки были в парке, и художники рисовали их, и фантазировали, и видели. Я вам покажу, как это было. Вот русалочьи игры в прошлом году. Это возникло мероприятие самим собой. Просто кто-то... Что-то сейчас мы про русалок разговаривать. Мне интересно стало сделать новые костюмы. Подумать, а если бы вот сделать русалочьи игры, и вот в Санкт-Петербурге бы вот в каком-то парке. Вот так Лопухинский парк, наш любимый парк. И вот мы решили сделать. И откликнулись художники. И это был, конечно, фантастический какой-то вечер. Это был невероятный закат. Вот такая вот наша русалка. Все русалки были обезличены. Все спрашивают, почему на них ткань. Да? Я... Не хотел делать какую-то большую тяжелую маску. Во-первых, нужно обезличить, чтобы не было эмоций, потому что был образ, да, потому что нету четкого описания, там, как выглядит русалка. Есть там волосы, есть костюм, одежда. И поэтому я решил сделать такую тканевую, потому что вот этот момент, когда давали русалкам ткань, я вот хотел тоже подчеркнуть. Такая прялка. С этой прялкой вообще отдельная история. Это прялки больше 100 лет. Я нашел на помойке у себя в деревне на Алтайском, в Алтайском крае. Я ее привез, я ее отреставрировал немножечко. Она на выставках, она играет на спектакле. Вот так вот как бы. Так у нас сидели русалки по всему парку. Да, у русалок есть венки. Это считалось... Я, честно, ничего не могу сказать про венки, потому что я этот еще вопрос изучаю, почему венки, зачем им венки. Некоторые говорят, что просто как для украшения, потому что это девушка, им хотелось покрасоваться. Был невероятный закат. Вот, это была только моя коллекция русалок. Я шил там сколько, 15 костюмов русалок за 7 дней. Бывает такое. Там было, мы называем даже коллекцию. Например, была коллекция невесты Водянова. Считается, что у всех русалок есть муж. Там или Водяной, или Леший, или Черт. У всех, они все в паре. Некоторые считаются, что у них есть дети. В некоторых описаниях, что мужики ходили в лес и в деревьях, в старое дерево, и отходила кора, находился ребенок, и которые они ходили убивать. Считалось, что это русалочьи дети, но они, к сожалению, не могли их убить и сами умирали. We'll be right back.
Но, возвращаясь к пленэру в Лопухинском саду, это место было выбрано не случайно. Сам сад и стоящая в нем старая дача Громовых особенно значимы в биографии Ильи Лошакова. Кроме пленэра, в этот вечер они играли там спектакль «Водяницы».
Это не просто для меня дача. Это дача, которую я защищаю. Это проект «Дача Грому», которая я уже 4 года. Юля Журавлева, мы вместе, два человека, которые пытаются, чтобы эта дача жила разными способами абсолютно. И каждое мероприятие, которое мы можем сделать в Лопухинском саду, это одно напоминание, что дача, ее нужно дальше реставрировать, дальше помочь, чтобы она жила, потому что фасад отреставрировали, внутри, к сожалению, ничего не отреставрировано. И мы каждый раз пытаемся напомнить, вот, ребята, она есть. Это уникальная дача, нету таких больше. Дача такая итальянская вилла. Там было столько ноу-хау Громов, что можно было зимой там жить, там было отопление. Цари брали себе, как он это все сделал. Эта дача, мы 2 года назад Громовым, мне было всегда интересно, а где они похоронены? Ну как-то мы все дача, я даже не знал. И в какой-то момент я говорю, а где они похоронены? Никто не знал. И у нас был целый поиск найти, где захоронение Громовых. В 3 часа ночи я случайно, столько нигде не было, не поверить, просто они исчезли. Какое-то где-то там, где-то рядом с памятником Некрасовым на Новодевичье кладбище. Маленький там был какой-то Громовый. И от этого пошел отчет. И мы нашли, там 100 лет по ним ходили, была просто дорога, ничего нет. Мы думали, там один, а там склеп, 11 человек. И мы 2 года назад вдвоем хотели сделать футболки, но так и не сделали, что мы должны кладбищу 600 тысяч. И мы целый год, мы поставили памятник, мы поставили камень, стоим на девичьем кладбище. Мы смогли это сделать, это тоже такая история, которая 2 человека могут все абсолютно. Если есть желание, нету никаких преград, да, тяжело. Да, мы думаем, что никогда это не сделаем. Нам помогали художники, мы делали аукцион, это был сложный путь, мы прошли все инстанции. Но мы это сделали, поэтому вот это так. Да, это спектакль «Водяницы». Я вот в образе болотницы. Был день такой же закат, и просто летел пух. Это было, и все спрашивают, что вы там обработали, а там не было никакой обработки, это было просто невероятно. Дача каждый раз нам что-то дает такое, что мы такие, ну ладно, принимаем. Вот. И самое интересное, я расскажу, что же про дачу, когда мы поставили камень, Юля в этот же день пошла проводить экскурсию, она проводит экскурсию про дачу Гром послушать. Вот она пришла и прилетел туда лебедь. Никогда в жизни туда лебеди не прилетали. Просто вот один прилетел лебедь, вот она провела экскурсию, он улетел. Мы относимся, вот, мы не называем это мистикой и все остальное. Это просто вот так оно есть. Вот жизнь говорит вот так. Мы играем по правилам жизни. Мы, все, что мы делаем честно. Мы честно делаем выставки. Это, вы можете будет посмотреть, у нас тут представлены куклы. У нас бабка Петровна, вот она сделала серию, значит, кукол. Просто художник. Мы скинули клич. Она сделала там них шарнирные, одни, значит, она вырезала из дерева. Художники, которые пришли на пленэр, которые вот висят картины, просто пришли и рисовали. Я создал костюмы, Софа тоже сделала. Этот проект — это не разовая акция. Мы все, что делаем, это не означает, что мы сделали вот раз там выставку, и все, она исчезла, да? Это будет всегда расти, это будет накапливаться. Надеюсь, наша мастерская, и у нас появится склад какой-нибудь хороший, теплый, где мы можем все складировать, потому что места уже мало, и мы хотим сделать так, чтобы мы, как театр, смогли рассказать про русалок через спектакль, через костюмы. Художники, творческие люди, да, через другое, через картины, через кукол, через лекции, через вообще про все, чтобы заинтересовать и сказать, смотрите, это интересно, и сделать так, чтобы это было не один раз, потому что это... Но это история, которая находится рядом с нами. Мы ее, к сожалению, иногда не замечаем. Жизнь, к сожалению, проносится очень быстро, максимально быстро. И я всех призываю к этому. Не бойтесь, делайте. Если что-то скажут про вас, ну и что? Да, не обращайте внимания, делайте. Вот умеете что-то делать, делайте, делитесь с этим миром. Пока вы будете сомневаться, жизнь пройдет. Поэтому не сомневайтесь, просто берите, делайте, показывайте, выкладывайте, ходите в библиотеки. Очень, у нас настолько много возможностей, где выставиться, показать все, не стесняйтесь. Ну, что-то скажут про вас, ну, скажут, ну и ладно. Как бы, ну, и это и уйдет, как бы, и все. А вы-то останетесь, вы пойдете. Поэтому не обращайте внимания, развивайтесь, читайте, знакомьтесь, изучайте мифологию, читайте хорошие книги.
и зайдите в Библиотеку национальных литератур, которая является подразделением библиотеки имени Грибоедова на Садовой улице, чтобы посмотреть на русалок.
Я мала была, да горе не было. Я повыросла, да горе прибыла. Я куды ж с того горя деваюся? Запечалюсь я, да подеваюся.
А как эта тема появилась в жизни Ильи Лошакова?
Это неосознанно, просто рассказывали, да, бабушки, я там приходил к подруге, там бабушка рассказывала, там, особенно по вечерам, про ведьм, про разные проклятия, как ведьма превращалась в колесо, каталась вот здесь, что, и много-много все такое было, некоторые даже где-то записывали ради интереса, я не понимал этого ничего. Но когда я там начал, у меня свой театр, я начал делать постановки, начал изучать это все, и в какой-то момент... Мне так понравилась именно славянская мифология. Ну, неправильно называть ее славянской. Ну, мифология России, всех народов, которые живут в России. Вот так будет правильно.
То есть вы уже, в общем, взрослым человеком были,
да,
когда
да.
Вас...
Когда ты проживаешь там свой жизненный путь определенный, свои там проблемы, еще что-то. И когда ты это начинаешь читать, у тебя много ответов. Ага, это случилось вот так, это вот так. И сказки... Из былички, из загадки это все накладывается, ты понимаешь, так они так же примерно жили. И это все соединяется. И
потом... Получается, что это вам помогает.
Да, помогает, да. Ну, проще к этой жизни относишься, да. Как... Там было сложно, здесь сложно. Неправильно, не сложно, интересно. Вот там было, вот они как-то же придумали русалок. Вот они же начали видеть это, как на ветке накачается, как, значит, как они это белье забирают.
Да. Все-таки придумали. Это все-таки вы считаете, что это
фантазия? Это самое ценное.
Да.
Это самое ценное. Если у тебя нет фантазии, ну все, ты неинтересный человек. Ну фантазия, ну представь, как это можно было сфантазировать все. Может быть, что-то они видели. Ну это можно по-разному. Для меня это то, что в этнографии написали, мне это фантазия, да, с одной стороны. Но с другой стороны, они же это верили, значит, это было. Поэтому это всегда грань между фантазией и реальностью, такой между, вот. Я превращаю это в реальность, да, спектаклями, выставками, рассказываю про это. Это не пропаганда, это просто рассказываю. Смотрите, изучайте. Я хочу, чтобы люди читали хорошую литературу, они знали, где они живут, в какой они огромной стране, что столько всего интересного, а мы знаем просто маленький, там, 1%, дай бог 1%, да. И мы почему-то...
Ты борец за качество, за истинность.
Да, я не люблю, когда делают идет пошло. Вот эта пошлость, вот книги, сейчас очень много пошлых, я называю их пошлыми, да, соберут солянку, отовсюду в Википедии какие-то иллюстрации странные, плохая бумага и все остальное. Так, и это все подсовывают? Нет. Я говорю, вот есть книга, почитайте ее вот лучше, почитайте вот это, сходите в музей, вот там выставка интересная. Идите, это не надо, ешьте. Если вы питаетесь, то питайтесь хорошо, да, как бы хорошей литературой. Но у нас-то настолько всего, настолько библиотек, все библиотеки ремонтируют, да. Ты можешь прийти там почитать. Ну, мое время такого не было, интернет только зарождался, да.
Мое время.
Мне уже 35, только интернет начал появляться. А сейчас все такая возможность. Ты можешь прийти даже там в магазин книг, то сесть и почитать их. Но ты не обязательно можешь покупать, да. Ты можешь посидеть, полистать и посмотреть все остальное.
Куратор проекта «Невидаль» и артист театра «Небесные бродяги» Софа Тарасова еще и один из авторов кукол, представленных на выставке.
Я в театре 2 года уже, и мне очень, на самом деле, близка славянская, русская мифология, в первую очередь. Это то, наверное, с чего я начинала познавать жизнь в своем детстве, потому что у меня очень хорошая мама, которая меня водила на всякие кружки по созданию русских традиционных кукол, по плетению каких-нибудь там фенечек из бисера и так далее, и так далее. И вот сейчас, спустя много-много лет, я снова к этому вернулась, к тому, что я помогаю создавать костюмы, естественно, как мы все в театре все делаем. Какой-то реквизит, вот кукол шью, если надо шить кукол, это значит... Я на выставке представлены мои
куклы. Это ваши куклы,
тоже.
Да?
Да.
А какие,
да.
Покажите.
Я их называю рисовые русалки, потому что, на самом деле, у них ножки набиты рисом. Это мое такое переосмысление, внедрение.
У них там ножки есть, да, под платьями?
Да, 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 они с ногами, как все славянские русалки. Они набиты рисом, как куклы-зерновушки были традиционные. Ну, вот у меня они такие получились. И в спектакле «Водяницы» на данный момент я тоже сейчас играю. Вот эта вот серенькая русалочка стоит, это моя.
Это ваша. То есть у вас даже костюм у каждого свой, да? То есть по размеру?
Нет, по размеру нет. Они как бы такие общие, потому что тоже надо понимать, что артисты приходят, уходят в театре, но сейчас мой.
А как играть русалку? Как в ней вот себя вести нужно?
Игриво. Очень игриво, да. У нас русалки, естественно, не злые, они у нас достаточно добрые, они веселятся. Они вышли вот на свою русальную неделю, летом повеселиться, порезвиться, мужичков позатаскать к себе, с девушками тоже пообщаться, поиграться. Мы водим хороводы большой, мы всегда людей берем, водим большой-большой хоровод, прыгаем через костер, через цветок папоротника ищем, вот болотница нам его приносит. Это всегда очень весело, всегда очень здорово.
Они такие флиртующие, пластичные.
Да, да, да. И, конечно, пластик, у нас театр пластики, конечно, в первую очередь. Мы играем без слов. Это означает, что все, что ты должен и хочешь сказать, надо передавать через язык тела, через пластику, через движение, и так, чтобы это еще и было интересно. Поэтому, да. Но на самом деле русалки — это очень приятный образ, очень интересный, очень веселый.
А чем? Он какой-то очень обобщенный, что ли. Не личность конкретная вот русалки, а это вот просто русалка.
Да, скорее всего, да. Конечно, у нас у всех своя пластика есть индивидуальная, и одна русалка не похожа на другую. Но это максимально собирательные общие образы, которые вот я собирал много лет. Какие у них общие?
Вы без лица?
Есть. Да, да, мы без лица. У нас это практически одинаковые маски. Ну, у них только цвет волос различается. И это вот, да, придает такую вот безликость, придает общий вид. Это вот русалка, просто водяница или мавка, там, кому как уже больше нравится.
А чем она хороша вообще, эта история? Это просто потому, что это наша история, вам,
да,
поэтому,
конечно,
нравится.
Потому что русалки, особенно сейчас, это, ну, естественно, это уже не тот образ, который был изначально, не тот, который описывается в этнографических книгах, в исторических книгах. Это вот эта вот девочка с хвостом, русалочка, естественно, диснеевская, ну, это понятное дело. И вот хочется немножечко этот образ, так же, как с единорогами получилось, что сейчас это вот больше мультяшный какой-то персонаж. У нас есть выставка про единорогов, она сейчас действует, поэтому тоже про них не могу не сказать. И хочется больше вот из этого мультяшного мира, который сейчас воспринимается как вот мультяшка, просто мультяшка, вернуться к этнографии, вернуться к истории, рассказать о том, что это за персонаж на самом деле, для чего он был нужен, как он взаимодействовал с людьми раньше и какую роль он обязательно играл для людей, что это не просто посмотреть что-то по телевизору, это была их жизнь, это было то, как они объясняли какие-то необъяснимые явления, чтобы было проще жить.
Спасибо, ну интересно, очень интересно, да, у вас жизнь, работа, я не знаю, как это назвать.
Это и жизнь, и работа, ну как, это работа в удовольствие, это для жизни, все для жизни.
Thank you.
Мы хотим показать. Вот есть хорошая литература. Смотрите, сколько у нас художников талантливых, вообще творческих людей. Многие, когда делают что-то, они не понимают, как это показать, куда это показать, да? Мы проектом не видим, даем возможность им, ну, показать миру вот этих художников, этих иллюстраторов, кукольников много. Да, он маленький, ему еще даже год нету проекта, но выставка, например, «Единорогов», которую мы сделали, да, там объединили мы 17 художников. У нас там международное даже получилось. Из Беларуси у нас несколько есть. Это всюду как бы присылают, мы показываем, рассказываем.
Вообще интерес к фольклору, он как-то сейчас, у меня такое ощущение, что возрождается в обществе. Он почему-то вот пошел вверх, вы в эту струю, не знаю, вы ее участвуете в формировании.
Наверное, мы до этого всего этой популярности, мы уже были в этом во всем, мы рассказывали, у нас, наверное, года 3 началось это все такое, корням. А мы лет 5 уже. У нас есть фестиваль Кавава, где мы говорим про луну разных народов России. И мы уже 5 лет тащим это все, рассказываем с музеями. И нам, ну, такое большое все. Мы до этого всего. Мы просто не громкие, к сожалению, потому что там по причине финансирования все.
Потому что ресурсов пока не хватает.
Не хватает, да. Потому что мы все, что делаем, мы делаем за свой счет. Художники рисуют сами. Ну, как бы такое все, да. Если это, конечно, можно было масштабировать. Просто, например, самое сложное, на чем мы завязаны, это, конечно, помещение. Аренда, потому что это все нужно хранить.
Потому что вы художники, у вас с каждым проектом прибавляется единиц хранения.
У нас есть театр, еще Невидаль, потому что нам привозят, нам же отдают это все. Нам нужно все куклы аккуратно хранить, картины сложить, предметы, которые я привожу, нам отдают и все остальное. Это же нужно аккуратно все хранить, поэтому мы уже, просто у нас нет уже места, и поэтому сейчас это очень... важный момент, нам нужно помещение, где мы можем аккуратно это все складировать, да, встречаться, реставрировать, какие-то такие вещи, которые, к сожалению, у нас нет места, где мы могли бы там позвать художников, да, и вот посидеть, поговорить, там, попридумывать, что такого нет, приходится.
А
там...
у вас какое-то просто арендуете помещение?
Да, мы арендуем помещение, да, наша мастерская, да, 40 квадратов, небольшое, вот, и вот мы там все шьем, храним, и вот все абсолютно, вот, поэтому нам как бы сложнее становится.
Персонажи, на которых вы свое творческое художественное внимание акцентируете, это русалки, это единороги, кто там еще были?
Нет, у нас вот. Много всего.
Много, да?
Много всего. У нас прям мифология про мифологию. Прям. Мы даже изучаем, у нас есть, например, цирк суеверия. Это малоизвестные персонажи фольклорные.
Это вот чем необычнее, тем интереснее. Непривычнее.
Нет, наверное, чтобы они узнали. Вот как Кавава. Никто не знал, кто такой.
Я вообще такое слово первый раз слышу.
Вот. А я сделал так, что там Кававу многие узнали. Кавава – это богиня Луны у Мордвы. У нас есть целый спектакль.
Ну и до того времени, как возник спектакль, поисковики в браузерах слово «Кавава» знали, но выдавали верный ответ в самом конце длинной странички поиска. Сейчас совсем другое дело. Попробуйте. Первые строчки выдачи вам расскажут и о богине Луны, и о спектакле театра «Небесные бродяги».
Мы продвигаем это именно какими-то вещами. И когда люди приходят там, с фестиваля, и они не просто пишут «нам понравилось», как обычно, знаете, там фотографии, они начинают говорить, они пишут «Кавава, богиня Луны Мордвы», и начинают какие-то там на эту тему разговаривать, все добавляют, ищут, интересуются, все остальное. Это же самое главное. И когда ты просто, ну, красиво, нет, а ты что-то оставляешь, они уходят, они уже ждут этот фестиваль, да, а что будет, а? И вот это все с каждым разом, ну, мы какие-то маленькие, мы, наверное, в этом деле нужно быть наглым. Вот эту наглость включать.
Ну, это та граница между наглостью и настойчивостью, которую вот...
Да. Вот, ну, вот нас, к сожалению, в этом мире приходит нагло, наверное, будет включать наглость, к сожалению. А мы скромно. Ну, вот мы сделали, да, собрали, ну, посмотрите, все остальное. А здесь, наверное, вот смотрите, вот, и нужно идти долбиться, стучать, смотреть, а почему, и как бы вот такие вот вещи. Наверное, когда-то это произойдет. Скорее всего, в этом году это произойдет, когда я включу эту наглость уже и буду говорить громче про это все для того, чтобы те художники, начинающие, профессиональные, разные, могли показать себя. Потому что, к сожалению, многие стесняются, многие не знают. Вот.
Ну, художники творческие люди, у них совсем не так мозг работает, чтобы,
ну, у меня так же,
чтобы,
ну,
продвигать себя.
У многих, да. Я, наверное, просто что из деревни, я вот сам вырастил, сам и съел, грубо говоря. Поэтому здесь это не так то. А мифология, конечно, для меня это все внутреннее. Вот этот мир, нету иллюзий. Но в этом начинаешь изучать, погружаешься в это, много вопросов, картины возникают, идеи.
Как-то умудряйтесь сделать это современно.
Только я сейчас живу в современном мире. Я не люблю пошлые. Что такое пошло, да? Если, например, на русские народные костюмы...
Может, это казалось дурным вкусом.
Нет, есть вот...
Нет,
есть...
А просто, вы знаете, вот, ну, приходишь куда-нибудь там в музей, там оно все вот так пылью покрыто, и... а у вас все живое.
Живое. Мы хотим, мы почему...
Плохой музей, я имею в виду.
Да. Мы почему пытаемся, мы стучимся в музее? Мы хотим им сказать, ребят, вот есть мы, вот вы не знаете, как сделать, вот, а мы знаем, возьмите нас. Мы просто хотим вам показать, как можно сделать, как это можно интересно.
Это эффектно и красиво выглядело.
Да.
Та же живо. Экспозиция, живо.
Да. Чтобы посмотреть, у нас есть такие уже примеры, как бы, да, что мы, например, там в театральном музее у нас есть, ну, с точки зрения театра, мы там экспозиция, но мы такую сделали программу, когда ты видишь костюмы, ну, тут все оживает, и ты как бы так, мы хотим, смотрите, мы стучимся. Некоторые говорят, нет. Некоторые, давайте попробуем. И мы показываем, да.
И еще немного о русалках, таинственных и загадочных, от Ильи Лошакова.
Как вы оживили русалок? Как они должны двигаться? Вот как вы придумали? Расскажите мне концепцию. Это театр пластический, они у вас не говорящие.
Не говорящие. У меня была идея. Многие есть поверье такое, что вот туман, который стелится с утра, вот когда начинается рассвет, и вот этот туман, который уходит вверх, многие говорят, что это вот души умерших. Вот у меня были вот этот туман, который вот стелится, вот они должны так плавно двигаться по сцене, почти летая, порхая. Поэтому у них там мы тренировались, чтобы центр тяжести поднять наверх, чтобы легкая была походка, все движения должны быть плавные, не тяжелые, вся тяжесть вверх, вот туда как бы тянулась. Вот так мы выстраивали.
Они вроде как, ну, бестелесные, в общем-то.
Бестелесные, да. Легкие такие, даже воздушные. Это вот ветер. Я им говорю, как качаться на ветках, посмотри, как деревья. Вот этот ветер. Мы так выстраивали. Очень долго искали. У нас маски. Я очень люблю маски. Театр маски, потому что момент ты можешь ее просто снять и положить, и она там осталась, вся история, все-все-все в маске. Вот, поэтому мы без слов, я считаю, если ты можешь рассказать спектакль без слов, 30 минут, 40 удержать, зритель, ты хороший артист, но если тебе там нужен свет, там много-много всего, еще слова, и ты не можешь удержать, ну это ты плохой, поэтому я всем так говорю, молча, на улицу, улично мы больше играем часть на улице. Вот там нужно выращивать артистов на улице. Тогда они поймут, как разговаривать с публикой. Вот. Ну и в первую очередь все спектакли мы делаем для себя. И многие обижаются нас на это слово. Но это мы растем на них, мы изучаем. Никто не представляет, сколько мы читаем книг, ходим в музеи, чтобы создать спектакль один. У меня уже, я не знаю, сколько полок книг. Просто по этнографии всего-всего-всего, и все мало.
Потихонечку-потихонечку вы становитесь этнографом.
Да. Ну, да. Ну, сейчас я стал в прошлом году театральный художник именно.
Диплом получили?
Нет. Ну, за 15 лет столько костюмов шил. Ну, можно уже мне сказать, что я уже театральный художник. Я уже создал столько. Диплом ничего не значит. Вот мне столько... Мне кажется, многие театральные художники столько...
Для себя вот галочку поставили.
Да,
все, я профессионал.
Да. Ну, я в прошлом году получил еще звание мастер фонда Петровского. Вот я теперь мастер. У меня есть. И еще мы выиграли, мои костюмы что-то выиграли в прошлом году. Это по этнике, там у нас горница, там вообще отдельно. Это 8 костюмов. Это орнаменты прялок на них, вышиты вручную северных народов. И поэтому...
В общем, у вас уже много профессий.
Да, да. Как бы это...
Ну, вы вот наверняка, у вас костюм такой интересный. Наверняка сами, нет?
Это да, это мой костюм волшебника. Я всегда делаю какие-нибудь странные костюмы на... Ну, театральные.
Ну, вам очень, прям вот вы в таком хорошем, красивом образе.
Это сам все сделал, вот и дошил.
В общем, интересно у вас.
Ну, еще бы финансы бы приносило бы это все. Это каждый раз. Хочется что-то сделать такое, а когда начинаешь смотреть, то еще сколько стоит.
Не по карману.
Не по карману, да даже хранение. Просто вот сейчас самое это сложное в театре, это хранение всего. Потому что будет сейчас все расти, потому что у нас там, ну, сейчас уже 4 выставки, и мы стараемся, чтобы они перемещались по городу, договариваемся, и мы сейчас в регионы их повезем, уже начнем в регионы вывозить, договариваться. И их будет все расти, все больше, там уже ряженые подходят. Вот в марте у нас в конце будут ряженые, да. Много-много всего, поэтому нужно место, где вот как-то буду. Наверное, нужно, я еще не кричал об этом, нужно покричать, наверное, в социальных сетях, что нужно просто, может, у кого-то что-то есть.
Небольшая каморка на несколько сотен метров, в которой по всем правилам науки и искусства будет храниться все, что накопилось в проекте «Невидаль». И найдут, не сомневаюсь, потому что настойчивости, как и смелости, команде Ильи Лошакова не занимать. Однажды они отважились, например, повести проект о Калевале в Петрозаводск.
Или нас расстреляют, здесь затопчат, или примут этот Калевал. Они приняли, это бы какой-то для них просто восторг, и для нас, конечно, тоже было. Потому что мы так боялись Калевала горать, потому что мы такие делали пасхалки. Там, пока люди собирались, шли, у нас стояли красивые тоже белые персонажи, такие пергаменты огромные, и мы там написали Калевалу. Ну, такие, знаете. И вот так стояли персонажи на длинных высоко и вязали это все. И вот так люди проходят. А, Калевала. Они по буквам, они по словам понимали, что это Калевал. И для нас
потому
это
что был это ужас. Потому что это Петрозаводск.
Для нас это был ужас. Когда мы начали готовиться к Калевале, они подходили. А у вас там будет вот это, вот это? Что? И они такие, а у вас вот там...
Со знающей публикой.
Блин, что мы сейчас сделаем? Мы это сделали.
Справились.
Мы справились. И это было очень сложно. Это был такой страх. Мне никогда не было так страшно за этот, когда люди, которые родились с Калевалы, просто вот так родились, и они уже знают этот Калевал. И ты, как бы, который только-только начинаешь в этом во всем, это нужно очень бережно, аккуратно. И мы такие, боже мой, мы справились с Калевалом. Но мы его два раза сыграли, пока я не готов больше играть его, потому что очень страшно для меня Калевал. Это просто, конечно, что-то такое мощное. И... Ну, они какую-то дали вот надежду внутри, мне что да. Все правильно. Ну и вот у нас в прошлом году очень много этнографов смотрело спектакль. Так вышло. И когда, конечно, этнографы говорят...
Правда, так, молодцы.
Вы все от и до, с таким уважением вы относитесь к материалу, и ты такой, все правильно. Все
крылышки
правильно.
Должны прорезаться, и только
они...
вперед.
Лучше...
Я не говорю нимб, я говорю крылышки.
Нет, там... Да, блин, их легко отстричь. Нет, просто уверенность внутри. И все. Ты делаешь, да. Я всегда говорю, я вот умру. Самое интересное, вот когда я умру, можно будет вот на гробу написать все, что сделал. Там не хватит. Но это же интересно.
В 35 лет человек говорит, да?
Попробуйте
15, уже много.
15 лет театром позаниматься. Хотя бы год. Обеспечить, играть. Я же еще играю, делаю, режиссирую. И, ну, куча-куча всего. Поэтому тут такой момент. Поэтому
классно.
Я всем говорю, да кайфуйте от этой жизни все. Вот нравится вам делать это, берите, делайте. Не откладывайте на понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Я вот прихожу, я там читаю всегда. У меня всегда час выделяю себе. В любом всегда час. Не в метро. Ты должен дома сесть спокойно, включить новый
день.
В день. В день всегда час. И вот сесть. У меня дома, я не знаю, мне, наверное, тоже мини-этнографический музей становится. Прямо еще какие-то такие вот вещи, которые окружают. И вот в этой обстановке ты все делаешь, читаешь, изучаешь это все. Делать? Не бойтесь. Самое главное, ну, не бойтесь. Никто, ну, скажут. Ну, что скажут? Это его мнение. Ну, и ладно, как бы идешь дальше. Главное, эстетика должна быть. Что бы ни делал, должно быть чисто, аккуратно, красиво, приятно, не пошло. Вот и все. И найдется свой зритель, найдется свой читатель, все найдется. У нас в спектакле, если один из 300 человек один понял, и он в восторге, нам этого достаточно. Все. Нам не нужно там куча-куча, да, вот один понял, великолепно.
И мы тоже запомним, благодаря проекту «Невидаль», что русалка – это, во-первых, не нечисть, а непростой мифический персонаж, с которым нужно обращаться бережно и не обижать. И у нас на этом на сегодня все. Для вас работали Татьяна Кузнецова и Анна Бондаренко. До свидания!